Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Свобода». В полдень у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главная тема программы. Заморозка вместо перезагрузки. Предоставление России убежища Эдварду Сноудену может стать поворотной точкой в российско-американских отношениях. День ВДВ без политики. Изменится политическая ситуация и быдлячество пройдет, говорит радио «Свобода», автор песни «ВДВ против Путина» о праздновании Дня десантника. Болотное дело в Ульяновске, муравьиный парк как иностранный агент, зачистки на московских рынках и многое другое. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, решение России предоставить бывшему контрактнику американских спецслужб Эдварду Сноудену убежище вызвало единодушное осуждение в Вашингтоне. Небывало резкие оценки поведения Москвы прозвучали даже из уст близких к администрации Барака Обамы политиков. Белый дом объявил о том, что оценивает уместность проведения американо-российского саммита в Москве. Американские эксперты все более уверенно говорят о деле Сноудена как о поворотном моменте американо-российских отношений. Об этом наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вашингтон, как признаются люди из окружения Обамы, несмотря на ежедневные контакты с Россией, оказался не подготовлен к известию о том, что Сноудену предоставлен вид на жительство. В комментариях пресс-секретаря Белого дома Джея Карни на фоне предупреждения о том, что такое решение Москвы подрывает американо-российское сотрудничество, о том, что американская администрация заново оценивает смысл проведения московского саммита, прорывалось откровенное недоумение. Он постоянно выводил разговор на то, что Сноуден совершил уголовно наказуемые поступки, которые, казалось бы, должны гарантировать его возвращение в руки дружественного государства. Белый дом крайне разочарован тем, что Россия приняла такое решение, несмотря на более чем достаточные юридические основания для его высылки в Соединенные Штаты, заявил Джей Карни. Несколько дней назад, пытаясь расположить Москву, ближайший советник президента, министр юстиции Эрик Холдер, пошел на крайне редкий шаг и направил письмо российскому министру юстиции, заверяя его в том, что все права Сноудена будут соблюдены в случае его возвращения в США, что Сноудену не будет грозить смертная казнь в случае признания виновным. По словам Бейкера Спринга, американского военного эксперта из Вашингтонского фонда наследия, с американской точки зрения, юридическая подоплека дела Сноудена совершенно однозначна. Это человек, демонстративно нарушивший закон. Рассуждение о том, что он выступил в общественно полезной роли разоблачителя секретов, что он нуждается в защите, поскольку его преследуют за убеждения, абсурдны. Получая доступ к секретам, он подписал бумаги, в которых говорится, что разглашение секретной информации является уголовным преступлением, за исключением тех случаев, когда сокрытие таких сведений является нарушением закона. Поэтому невозможно представить, каковы юридические основания для предоставления Сноудену убежища или статуса беженца. Россия в лице Министерства юстиции страны парирует эту логику аргументом о том, что в международном праве нет понятия «принудительное возвращение». Но, естественно, этот аргумент никто всерьез не принимает. Вывод, который впервые делают для себя даже ближайшие союзники президента Обамы, заключается в том, что ни логика, ни особый подход не работают в отношениях с Россией. Сенатор-демократ Чарльз Шумер обвиняет Россию в том, что она вонзила нож в спину США, и добавляет, каждый день пребывания Сноудена в России – это еще один поворот ножа в ране. По образности высказываний друг президента превзошел даже традиционных критиков Белого дома. Сенатор Маккейн, например, квалифицирует действия Кремля как пощечину всем американцам. Мой собеседник Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, считает, что история Сноудена может стать поворотным пунктом в американо-российских отношениях. Я думаю, что президент Обама и его окружение наконец-то разглядели истинную суть российского режима. Не исключено, что в результате именно этого инцидента российская политика будет несколько иной. Он не первый из американских президентов, которым потребовалось время, чтобы изменить свое представление о России и ее лидерах. Взять хотя бы Джимми Картера, начавшего детантом и кончившего бойкотом Московской Олимпиады. Или Буша-младшего, резко охладевшего по отношению к Владимиру Путину через несколько лет президентства. Этот эпизод, я думаю, может стать своего рода моментом истины для Обамы. Отныне американо-российские отношения, я подозреваю, будут развиваться, скажем так, на более реалистичной основе. И все же, не преувеличивают ли американские критики России значение этого дела? Ведь Кремль наверняка рассчитывает на то, что эмоции успокоятся, как только Сноуден исчезнет из поля зрения и перестанет выбрасывать газетам новые порции разоблачений. А кое-кто подозревает, что США и Россия достигли некое негласное соглашение по поводу его судьбы. Дело в том, что эта история затрагивает принципиальные для безопасности Соединенных Штатов вопросы. Вопросы обороны страны. Ведь до тех пор, пока Сноуден не будет возвращен в Соединенные Штаты, не будет известно, что он похитил, к чему он имел доступ. Быть может, благодаря ему в системе киберзащиты страны образовались бреши, о которых мы не знаем. Помимо этого, можно не сомневаться, что за время пребывания в России российские спецслужбы выжмут из него все секреты до капли. И Москва будет использовать эту информацию для того, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение относительно Соединенных Штатов и американских разведывательных служб. Дэвид Саттер считает, что естественной и здоровой реакцией на недружественный жест Москвы станет отказ Вашингтона от проведения американо-российского саммита и переход на чисто деловую манеру общения с Россией, манеру, которая допускает критику ее поведения из уст высшего руководства Соединенных Штатов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Сегодня в московских судах рассматриваются сразу два дела в отношении так называемых узников Болотной. Басманный суд будет решать вопрос о продлении ареста активиста Левого фронта Леониду Развожаеву, которого следствие обвиняет в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года. Развожаев находится под стражей с октября прошлого года. Московский городской суд также решает вопрос, связанный с мерой пресечения. Адвокаты Николая Кавказского, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, обжалуют его прошлогодний арест. Тему продолжит в прямом эфире моя коллега Наталья Джанпаладова.
В эти минуты в президиуме Московского городского суда рассматриваются надзорные жалобы Николая Кавказского на его арест, санкционированный Басманным судом в июле прошлого года и последующее его продление. Адвокаты осенью написали жалобу на имя уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, утверждая, что заключение Кавказского под стражу было незаконным. Почти год документ ходил по разным инстанциям и дошел в итоге до Верховного суда, где доводы адвокатов посчитали обоснованными и возбудили надзорное производство. Московский городской суд начал рассматривать эти жалобы в прошлую пятницу, но перенес заседание на сегодня, удовлетворив ходатайство адвокатов о запросе из следственного изолятора медицинских документов Николая Кавказского. Адвокаты настаивают на том, что его надо освободить, и говорят в том числе о том, что постановление об аресте обосновывалось исключительно тяжестью предъявленной статьи, но не учитывало состояние здоровья Николая Кавказского. Защитники представили поручительство от депутата Ильи Пономарева и политика Геннадия Гудкова. По мнению представителя прокуратуры, прошлогоднее решение суда могло быть обжаловано только до передачи дела в суд, а дело в отношении Николая Кавказского и еще 11 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, вот уже больше месяца рассматривается в Московском городском суде. Президиум Мосгорсуда в итоге отклонил надзорную жалобу на арест Кавказского и сейчас перешел к рассмотрению жалобы на продление срока содержания под стражей. В эти же минуты Басманный суд Москвы начинает рассматривать также ходатайство, связанное с мерой пресечения. Следствие просит продлить арест Леониду Развожаеву, которого обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая и в подготовке к организации беспорядков в других городах России. Срок его ареста истекает 6 августа. Накануне этот же Басманный суд до 6 октября продлил срок домашнего ареста Сергею Удальцову, которому предъявлены обвинения по аналогичным с Развожаевым статьям. Адвокат Развожаева Дмитрий Аграновский уверен, что ни его подзащитный, ни Сергей Удальцов не могли организовать беспорядки 6 мая на Болотной площади в Москве. Это, по мнению адвоката, становится очевидно из тех видеозаписей, которые уже вторую неделю изучают на основном болотном деле в Мосгорсуде. По мнению Аграновского, чтобы организовать беспорядки, необходимо было выставить полицейское оцепление в правильном месте, таким образом, чтобы затруднить демонстрантам проход в зону митинга, что в итоге и произошло на прошлогодней оппозиционной акции, что привело, по мнению адвоката, к так называемым массовым беспорядкам. Удальцов и Развожаев не могли руководить силами правопорядка и выставлять это оцепление таким образом, уверен адвокат Дмитрий Аграновский. Дело в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева выделено в отдельное производство. Следствие завершилось в конце июня, и сейчас обвиняемые их защитники знакомятся с материалами дела, общий объем которых 80 томов. Ни Удальцов, ни Развожаев вину не признают. При этом Показания против них дал еще один фигурант болотного дела Константин Лебедев. Он признался, что вместе с Сергеем Удальцовым и Леонидом Развожаевым организовывал массовые беспорядки 6 мая, и за это им заплатил грузинский политик Гиви Таргамадзе. В конце апреля Лебедева осудили на 2,5 года колонии. Всего по так называемому болотному делу проходят около 30 человек, следствие в отношении некоторых из них еще продолжается.
Спасибо, Наташа. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода». А в Ульяновске был задержан и допрошен в связи с беспорядками на Болотной площади местный активист Левого фронта Наиль Имамеев. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, что во время допроса на него было оказано психологическое давление с целью получить показания против организатора марша миллионов Сергея Удальцова. Из Ульяновска передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Приглашать Наиля Имамеева для допроса пришли в 7 утра 8 сотрудников правоохранительных органов, включая двух ОМОНовцев, которые поначалу довольно грубо обошлись с отцом активиста Анваром Имамеевым, недавно перенесшим инфаркт.
Ну, пришли, забрали, и все.
А что они при этом говорили?
Болото. Болото дело, Москва.
Прям так и сказали?
Да. 8 человек пришло их там. Были еще с автоматами. Обувь же сделали в квартире. Мне 73 года, я первый раз такое безобразие вижу.
При обыске у Имамеева изъяли прошлогодние листовки с приглашением на марш миллионов, другие агитационные материалы, а также скопировали содержимое его электронной почты. Был произведен обыск и у родственницы оппозиционера, у которой он прописан. Для допроса из Москвы приехал специальный следователь СКР, чью фамилию Имамеев не запомнил по причине волнения. Допрос происходил в помещении Центра по противодействию экстремизму областного управления МВД в течение 6 часов. Вот что сказал в телефонном интервью Наиль Имамеев после многочасового допроса.
Всеми средствами пытались навязать голословное обвинение, что будто бы мы боремся не за свои убеждения, а устраиваем протест за деньги. И в течение вот этих 6 часов искажали, пытались внести двусмысленные фразы. Как мог, я, в общем-то, боролся, показаний против Удальцова никаких не дал.
А там фамилия Таргамадзе звучала во время допроса?
Да, и Таргамадзе, и Госдеп. Вроде как за деньги Госдепа Удальцов приехал на антинатовский митинг в Ульяновске выступать против НАТО. Смехотворное вообще обвинение.
Наиль Имамеев сказал, что из него пытались выдавить показания о том, что это Удальцов организовал беспорядки на Болотной площади. Хотя 6 мая Имамеев участвовал в марше, но Удальцова в тот день не видел, поскольку очутился в автозаке до начала конфликта с полицией. Хотя Имамеев провел целый день в Центре противодействия экстремизму, пресс-служба УВД об этом умолчала, переправив меня за комментариями в Следственный комитет. Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Ульяновской области Александр Галкин сначала демонстрировал полное неведение.
Наши сотрудники не участвовали.
А к концу дня отослал меня к пресс-релизу Следственного комитета России.
Все на сайте в информации, опубликовано, размещено. На сайте Следственного комитета.
В этом релизе упомянутый допрос с пристрастием был назван следственными действиями в связи с уголовным делом о беспорядках 6 мая. В рамках этих действий были допрошены активисты Левого фронта в Ульяновске и в Казани, которые организовывали встречу Удальцова с его сторонниками. Эти встречи проводились, как сказано в тексте релиза, по указанию Гиви Таргамадзе. Как говорится далее, показаниями допрошенных лиц подтверждается, что основной задачей этих встреч было склонение как можно большего количества людей к участию в оппозиционных акциях осенью 2012 года, в ходе которых планировалось организовать массовые беспорядки. Конец цитаты.
Суть такова, что у власти, видимо, нет никаких фактически улик против Удальцова, и она, если не засудить, то пытается выбить и любыми доступными путями дискредитировать Сергея Удальцова.
Считает ульяновский координатор Левого фронта Наиль Имамеев. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Около 3000 нелегальных мигрантов задержала полиция в ходе спецоперации по декриминализации обстановки в Москве. Об этом накануне сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МВД по Москве Вячеслав Козлов. По его словам, для размещения задержанных на востоке Москвы оборудован палаточный лагерь, в котором могут одновременно находиться до 900 человек. По просьбе «Радио Свобода» полицейскую операцию по декриминализации рынков в Москве оценивает председатель Координационного совета межрегионального правосудия Федерального союза предпринимателей «Лига свободы» Владлен Максимов. С ним беседует мой коллега Андрей Шарый.
Разумеется, никакие цеха в 1200 человек не могут существовать без ведома властей. Владельцы такого рода предприятий, они платят кому-то, чтобы на это закрывали глаза. Тут очень странная последовательность событий. Вот произошел этот инцидент. После этого начались облавы на рынках, при том, что даже порой покупатели страдают. Непонятно, а при чем здесь рынки, собственно? Есть там реальная проблема, там агрессивное поведение этнических кланов. Это, в общем, ни для кого не секрет. Это могло произойти где угодно. Это могло произойти в метро. Давайте метро закроем тогда. Могло там произойти в университете. Логики вот связи всего этого с рынками я не вижу и не понимаю. Вот категорически. Что касается этих мероприятий по закрытию, они вдвойне странные, потому что в Москве, не только в Москве, но в Москве в частности, очень тяжелая ситуация с торговлей. Слушатели, может, будут смеяться, но ее крайне мало, исходя из европейских и американских стандартов, да и азиатских на самом деле. Просто в Азии другого качества эти помещения. Вот. То есть у нас там на 1000 жителей 700 метров торговых площадей, учитывая вообще все. Там автосалоны, все-все-все. А Европа там начинается от 2000. Поэтому у нас так все дорого, поэтому трехступенчатая система входов в торговые комплексы, когда надо заплатить там, там и еще там, какие-то бонусы. Просто совершенно дикость, да, там, любого европейского города. И в этой ситуации вот эти нестационарные объекты, киоски, павильоны, рынки, они как-то, так сказать, смягчают вот эту остроту. Но их погромы что-то продолжаются, там, зачистки. Ну, тут есть проблема, значит, был пролоббирован, наверное, федеральный закон, который предписывает закрыть все нестационарные рынки в стране, там поэтапно. Но их же можно перестроить, там переделать, сделать стационарными. Но вот сейчас как-то власть, она, так сказать, жаром напирает на слово «снос», «закрытие» с подтекстом, что, значит, ни во что перестраивать это мы не хотим.
Похоже на то, что такая обостренная реакция Министерства внутренних дел вызвана прежде всего тем, что они заступились за своих. Но вот, предположим, если бы этот офицер Кудряшов несчастный пострадал бы не от удара дагестанского торговца арбузами, а от удара русского такого братка, с которым он мог встретиться в любом совершенно помещении. Тоже было бы то же самое, такие же зачистки. Другое дело, что это наложилось на вот эти межэтнические проблемы.
Я тут читал сегодня с утра в новостях то, что по этому поводу сказал президент Путин. Значит, это, наверное, тот случай, когда я в общем и целом согласился бы с такой версией. Вот я просто смотрел это видео внимательно, удивительно вела себя милиция. То есть если там бьют офицера по голове или просто сопротивляются, возникает вопрос, а что, милиция всегда так себя ведет? Нет, она ведет себя так не всегда. И мы по телевизору видим, как они кладут всех, так сказать, лицом на асфальт, там, если, так сказать, приезжают куда-то. И это все ни для кого не секрет. Значит, была причина переминаться с ноги на ногу, как-то так бубнить, что давайте вы поспокойнее, успокойтесь. Я думаю, что вот эти люди, они платили кому-то, там была какая-то крыша. Крыша, так сказать, не в старом смысле 90-х годов, а у них были некие отношения с каким-то более высокопоставленным милицейским начальством, поэтому они так развязно себя и вели. Милиция приехала, да, вот эти оперативники плюс сотрудники ППС местные, они об этом знали прекрасно, и поэтому они, так сказать, боялись применить и силу, и вообще более себя как-то достойно вести.
Владимир, скажите, пожалуйста, как понятие крыши изменилось с 90-х годов? Сейчас как эта крыша выглядит?
Раньше там какие-то люди, типа, так сказать, какие-то бандиты или полубандиты подъезжали, говорили, вот мы тут, значит, хозяева на территории, ты нам должен платить. Сейчас эта схема совершенно другая. То есть сейчас торговый объект, это решает вопрос, чем тут можно торговать, если, так сказать, нужно получать разрешение, он там это согласовывает. В данном случае рынок. Потому что вот цифра, которая фигурирует, там 500 тысяч рублей там за право торговать там арбузами, она совершенно фантастическая. Это, конечно, дешевле все стоит гораздо. Либо ты договариваешься с милицией. И то, скорее всего, не сам, а если речь идет о каких-то кланах, этнически там договариваются смотрящие всякого рода. Вот я думаю, об этом как раз речь и идет. И, так сказать, в предположениях, вот тут вот я видел блог там муниципального депутата, он так вполне сознанием дела об этом рассказывает, что вот этот самый Расулов, он и был такого рода смотрящим, низовым.
А вообще вот эти этнические группировки в торговле, насколько они влиятельны? Вот эта сфера розничной торговли в Москве, палаточники, арбузники, вот это все как раз этнические группы контролируют или это зависит?
Я бы не стал сваливать любых выходцев с юга там в какие-то клубы. В Москве есть азербайджанцы, которые традиционно занимаются торговлей. Ну, они реально стоят, так сказать, сами любят находиться на точке, даже если у них есть продавец. Но есть такие полукриминальные кланы. Ну, торговля арбузами, она тоже она и полностью этническая. У меня есть подозрение, что просто приехать, так сказать, и как-то решить вопрос, что это все утверждает сезон, да, вот эти арбузные развалы, если не брать рынок, почему-то эта торговля сплошь этническая. Ну, так это неспроста, потому что, ну, что, так сказать, привезти из Астрахани, там, так сказать, наладить поставку арбузов, там, взять несколько бахчевых развалов, можно, но почему-то этого никто больше не делает. Есть конкретно рынки, которые контролируются, так сказать, этническими группировками, в общем, это ни для кого не секрет. И, ну, этим во многом, ну, в том числе, объясняется то, что как какого-то разнообразия на наших рынках и ярмарках нет, там все одно и то же, из Покровского рынка, то, что берется с самой крупной базы в стране. И какие-то люди, которые приехали там продать свой товар, им очень сложно это сделать. Если человек там вырастил машину огурцов, в Москве он ее, скорее всего, не продаст. И лучшее, что он может сделать, это сдать перекупщикам. Ну, или ему вообще скажут, что езжай отсюда.
Вот после закрытия Черкизона, помните, какая громкая была история? Что-то кардинальным образом изменилось в системе торговли в Москве? Или просто как-то проблема сама собой рассосалась, рынка этого уже как бы нет, зато появились другие, и по большому счету, где были, там и остановились?
Черкизон – это другая уже тема. Мы с вами сейчас говорим про продовольственные рынки, про сельскохозяйственные, а Черкизон – это не просто вещевой рынок, а это такой общероссийский монстр, это целый, так сказать, город был там со своими парикмахерскими, службами быта, гостиницами там какими-то, так сказать, или ночлежками на территории. Это было несколько рынков на самом деле. Я там бывал, и там сейчас продавались уникальные продукты, там всякие китайские, вьетнамские, которых не было нигде больше. Эффективно, конечно, там спрос на это немножко падает. Есть, например, рынок такой международный, это тот же Черкизон, но такой более цивилизованный. Он за МКАДом находится. Там я вот заезжал посмотреть ради интереса. Там есть свободные места, пожалуйста, вставай. И, в общем, как-то вот эти люди, видимо, уже осели где-то. Но, учитывая, что у нас, в общем, небогатая страна, конечно, такие оптовые какие-то, ну, как даже я не назвал бы их рынками, ну, какие-то вот объекты, наверное, они должны быть. Но они и есть сейчас. Я один вам назвал, там есть садовод еще, так сказать, еще что-то есть. То есть это все как-то, так сказать, ушло потихоньку на МКАД, за МКАД. Да, и, наверное, можно согласиться, что вот, ну, там, Черкизона, вот такого вот в Москве быть не должно, потому что просто создавал транспортный коллапс, там, туда приезжал тысячи автобусов. Но вся, так сказать, погромная риторика, которая сопровождается закрытием РЭШ. Мы уже закрыли, мы еще закроем, мы уничтожим, мы снесем. Она совершенно деструктивно влияет на общий климат, потому что реально вот людям, которые там работают, им так по большому счету, ну, не все же готовы за МКАД, да, ехать. Вот им куда-то перейти в какие-то торговые центры невозможно. То есть этих мест нет, а если они есть, то они дорогие.
Рискните предположить, чем сейчас вся вот эта история закончится? Ну вот сейчас взболтали всю вот эту вот среду, облавы, закроем рынки, не закроем рынки, вьетнамцы, дагестанцы и так далее. Чем все это закончится? Это очередная кампания, потом все опять успокоится? Или можно доверять заявлениям милиционеров в погонах с большим количеством звезд о том, что эта работа по наведению порядка, декриминализации рынка будет проводиться регулярно и всегда?
Нет сил просто на такую работу, даже если бы мы, так сказать, взяли бы это за какое-то откровение реальное. Ну, в том режиме, в каком это сейчас проводится, кто-то вызван из отпусков, там, без выходных, значит, сейчас все силы брошены, учитывая, что у нас там выборы еще впереди. Ну, на это просто физически нет сил. Так. Нет, конечно, я в этом сомневаюсь, потому что об этом не раз писалось, и, в общем, все это выглядит вполне убедительно. Есть определенная связь, полиция или сплетения многих в полиции с этническими группировками, то я не думаю, что их кто-то сейчас будет вот как-то громить без проявления высшей политической воли. У нас власть говорит постоянно, так сказать, о том, что это не носит этнический характер, при том, что любому здравомыслящему человеку видно, что носит, что есть определенный цивилизационный конфликт, очевиден всем.
Владлен Максимов, глава профсоюза предпринимателей «Лига свободы», вопросы ему задавал Андрей Шарги. Сегодня день десантника. Бывшие военнослужащие воздушно-десантных войск по традиции собираются в парке Горького в Москве. Михаил Вестицкий, председатель движения ветеранов ВДВ «Десант Свободы», ставший известным после исполнения песни «ВДВ против Путина», едет в Обнинск на неофициальное открытие памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. В интервью Елене Фанайловой Вестицкий рассказал, как празднуют день ВДВ обычно и как проведет его сегодня. Политических разногласий между десантниками Михаил Вестицкий не предвидит.
Как вы обычно празднуете день ВДВ?
С 86-го года, начиная после демобилизации, праздную в парке Горького много лет независимо от обстоятельств. Ребята с роты приезжают, человек 8-10. Слушаем, там постоянно бывают концерты, голубые береты ребята выступают, группа «Каскад». Всем известные, кто служил в Афганистане. Собираемся в парке, а потом разъезжаются ребята по своим излюбленным тихим местам. В этом году будет открытие памятника в городе Обнинск погибшим ребятам в Афганистане и в Чечне. 2 августа мы в полном составе «Десант Свободы», человек 40, все приедут в Обнинск. С моей роты конкретно будет 5 человек. Это казачество, десантники, кто служил, будет награждение, почтим память погибших ребят.
А награждать чем будете и кого?
Награждать участников боевых действий в Чечне, в Афганистане. За общественную деятельность тоже награждают ребят, за ветеранскую деятельность, за воспитание молодежи. Будет представительство Союза десантников России, невзирая на то, что у нас некоторые разногласия десанта свободы с руководством Союза десантников России. Люди не делят на какие-то политические разногласия, а исполняют просто память, патриотическую память. И постоянно, невзирая на какие-то политические взгляды, все вместе общаются. Это наша память, наша служба, мы живем в ней, никогда не забудем. Для нас это святой день.
Никакие новые песни не подготовили?
Там будет концерт. Вот. Но нас попросили исполнить наши десантные песни. Естественно, мы после награждения, после официальной части с удовольствием споем.
Я понимаю, что «Десант Свободы» одобряет ваши политические взгляды, а вот другие ребята из Союза десантников России, как они относятся к тому, что вы делали политизированные песни и, скажем честно, антипутинские?
Понимаете, ветеранским организациям, если они будут впрямую высказывать свои какие-то политические убеждения, им просто перекроют финансирование, поддержку местного бюджета, какую-то административную поддержку. А ребятам же тяжело, половина, кто воевал, ранения имеют, инвалиды войны, там, без ветеранских организаций им будет очень тяжело. И поэтому им приходится лавировать между политикой. У ветеранских организаций это не политические организации, и они в своем формате реагируют на это дело.
Михаил, скажите, ну вот есть два таких, что ли, мифа или две позиции. Первое, что ВДВ – это элита российской армии. И вторая, обывательская такая точка зрения, что праздник десантников – это исключительно пьяные купания в фонтане. Вот какие у вас комментарии?
Совершенно точно, что ВДВ – это элита России, элита советской армии. Люди служат по боевому уставу ВДВ. Это усиленный устав, все нормативы усиленные. Поэтому люди считают себя, не люди, а войска считают себя элитными войсками. И, на мой взгляд, вполне заслуженными. Естественно, все горячие точки, их перечислять, наверное, не нужно. Ангола, Карабах, Чечня, первая, вторая, Афганистан. Люди, вы представляете, воевали, там психика у многих нарушена. А потом многие по 5 лет не могут получать боевые свои деньги, которые выплачиваются людям. Местный военный, даже чиновничий беспредел, он, конечно, границ не знает. И считаю, половина людей, например, прапорщики или кто сверхсрочником остался, они в армии так себя и не нашли в связи с новыми вот этими реформами псевдоминистра Сердюкова. Многие себя не нашли, и, конечно, изменения за последние 15 лет психологического, политического климата в России, конечно, людей угнетает. А десантуры остается единственным, что это святой праздник, 2 августа. Конечно, без водки не обходится. Ну, люди, как правило, это молодые, кто уже там прошло 5-10 лет после службы, уже не купаются в фонтанах, не буянит, не бедокурит. Как правило, это молодые ребята еще, которые не обрели еще психологическую до конца уверенность на гражданстве. Ну, все ветеранские организации пытаются по своей нищете как бы устраивать какие-то серьезные мероприятия, чтобы отвлечь от этого дела. Вот. А сам фонтан, я считаю, это хорошая традиция, потому что, во-первых, жарко в августе. Во всем мире люди в августе купаются в фонтанах от жары даже просто. А тут как-то так сложилось. Другое дело, что некоторые нехорошо себя ведут от пьянства. Ну, конечно, все с этим борются, и союз десантников, и местные союзы десантников. Рано или поздно, как я думаю, как общая политическая ситуация в стране изменится, вот это, простите за слово, быдлячество русское пройдет, то и десантура тоже изменится. Я в этом смысле оптимист большой.
Поющий десантник Михаил Вестицкий о праздновании дня ВДВ. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
НКО «Муравьевский парк» так и не смогла оспорить действия прокуратуры Тамбовского района Амурской области, которую смотрела в некоммерческой организации признаки иностранного агента. Представители «Муравьевского парка» не исключают, что из-за признания его иностранным агентом парк со временем может свернуть свою деятельность. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Амурской области Антон Лузгин.
Муравьевский парк – это 6 тысяч гектаров водно-болотных угодий вблизи российско-китайской границы, место гнездования даурского и японского журавля, а также дальневосточного аиста. Весной и осенью на отдых во время перелетов здесь собирается до 260 видов птиц. Круглый год в Муравьевском парке работают ученые со всего мира, говорит орнитолог из Германии Виланд Хайм.
Изучаю птицы. Уже третий год здесь.
В чем уникальность Муравьевского парка, на ваш взгляд, как исследователя?
It's hard to say. It's just you have the feeling that it's a really special place. At one hand side you have very special birds. We are bird species which are only here in the middle stream of Amur River, like this oriental stork and some other small birds.
Трудно сказать вот одним словом, но несколько моментов. Первое, действительно уникальное место, где есть уникальные птицы, характерные только для этих водно-болотных угодий, да, в частности, вот аисты, да, и журавли.
But on the other hand side, also the people make this special place and the spirit
люди,
of this place.
Люди, которые, да, здесь работают, вот их энтузиазм, их вовлеченность вот в эту работу, в этом месте, она действительно достойна уважения, это меня привлекает в том числе. То есть работать с такими людьми над моими проблемами здесь очень интересно.
Другая функция Муравьевского парка – образовательная. Занятия с детьми проводят специалисты из США и России, рассказывает координатор образовательных программ парка Наталья Громова.
Все занятия в парке, которые проводятся, независимо от того, какой учитель проводит английского языка или это учитель биологии, все это проходит занятия на природе, все в естественных условиях. То есть то, чего лишены мы в школе. Это не классное занятие, и форма занятия совершенно другая, и никаких домашних заданий по существу нет. То есть все, что мы здесь, мы должны увидеть и все проблемы решить здесь же, в природе, во время занятий. Это, ну, немножко другая форма, не такая, как обычная форма наша урочная. И тем более у нас никакого ЕГЭ нет, и мы не обязаны обязательно выполнить программу. Мы, может быть, даже не столько знания, сколько формировать мировоззрение детей. Вот это наша главная задача. А знания они в школе получат. Деньги за границей, которые приходят, они идут исключительно на образование. То есть никакие деньги, даже никакая администрация парка, и вот мы как работники не получаем там. Вот. Они идут на образование, на создание условий для того, чтобы детям было там комфортно, и они смогли там качественно жить и питаться, и чтобы комаров в конце концов не было, чтобы создать комфортные условия для детей. Вот. Ну и для того, чтобы содержать птиц. вольерах. Это для этого тоже нужны деньги.
Политической организацией «Муравьевский парк» стал после того, как на его сайте появились призывы ставить подписи под обращением к губернатору Приамурья Олегу Кожемяка о запрещении весенней охоты на территории области. Прокуратура усмотрела в этом признаки организации, которая пытается влиять на органы государственной власти, говорит член попечительского совета «Муравьевского парка» Андрей Конюшок.
Прокуратура предписала абсурдное действие, то есть прокуратура фактически предписала парку отказаться от своих возможностей, данных гражданам Российской Федерации законом об охране окружающей среды. В этом законе написано, что сотрудники парка имеют право собирать петиции в защиту окружающей среды, если они видят какие-то нарушения. Парк постоянно борется с пожарами. Парк постоянно выступает против бесконтрольных пожогов вот полей осенью после сбора урожая, потому что пожары неконтролируемые, вернее пожоги, они перебрасываются на болото, и фактически как раз вот когда птицам нужно уже улетать, в это время горят болота, и многие птицы погибают. А если это делается весной, очень многие пожоги фермеры делают весной, то весной вместе с травой могут сгорать гнезда журавлей. Это первое. Поэтому парк, естественно, он собирает подписи, петиции, чтобы не было весенней охоты, чтобы тут птицы могли спокойно гнездоваться. И прокуратура признала эти действия, которые вот разрешены другим законом, политическими акциями, потому что они говорят, что если вы собираете подписи, знаете, вы пытаетесь там давить на власть, чтобы они изменили существующие законы. Значит, это политическая деятельность. На мой взгляд, прокуратура просто поспешила как бы отдать честь и быстро, не подумав, не изучив ситуацию, начали вести свою деятельность в соответствии с измененным законом об общественных организациях. Последние годы идет давление на парк с целью передачи земель сельскохозяйственных местным фермерам. Потому что соя сегодня очень выгодный продукт, стоит очень дорого, даже без особой переработки. Поэтому, конечно, многие хотели бы заполучить земли, которые есть у парка. А парк получил эти земли в 93-м году на 49 лет в аренду. Вот, поэтому, конечно, кто-то не может дождаться, чтобы парк здесь исчез, и тогда бы они могли бы получить повышенные доходы. Второе, это то, что сегодня после тучных 2000-х люди все-таки стали жить лучше, и сегодня у охотников не то, что патроны есть, но есть даже многие нарезное оружие в большом количестве, и, конечно, если есть оружие, оно должно стрелять. Поэтому некоторые охотники, к сожалению, ведут себя как браконьеры, а парк – это лакомое место и для животных, потому что здесь тихо, спокойно, поэтому браконьеры частенько они стреляют в сторону парка, потому что здесь можно в большем количестве увидеть диких козлов, антилоп. Поэтому различные там охотники, они тоже лоббируют свои интересы. И, конечно, им тоже деятельность парка только мешает охотиться.
Руководство Муравьевского парка не собирается получать статус иностранного агента для своей организации. Международный журавлиный фонд оказывает ему финансовую поддержку, но не вмешивается в деятельность парка. Да и о какой политике может идти речь, если фонд поддерживает парки в Северной Корее, Китае и Японии, странах с совершенно разными политическими режимами. В природе нет границ, амбиций и политической конъюнктуры, говорят ученые. В парк приезжают исследователи из разных стран. Разумеется, они тратят здесь деньги на самое необходимое. Это тоже фактически финансирование из-за рубежа. А значит, нарушение закона, если Муравьевский парк откажется себя признавать иностранным агентом. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Четвертого августа во многих странах мира пройдут акции в Международный день солидарности с гражданским обществом Белоруссии. Именно в этот день, два года назад, был арестован белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, осужденный впоследствии на 4,5 года лишения свободы. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
В Москве 4 августа в здании дизайн-завода «Флакон» состоится публичная дискуссия «Станет ли Россия Белоруссию», а также открытие фотовыставки «Солидарность сильнее репрессий». Участие в дискуссии примут эксперты, общественные активисты, а также член Совета по правам человека при президенте России, руководитель Международной наблюдательной миссии по правам человека в Беларуси Андрей Юров. Мы, гражданские активисты, правозащитники и просто неравнодушные люди, считаем важным выразить нашу поддержку гражданскому обществу Беларуси, представители которого продолжают продвигать и защищать стандарты права человека и верховенство права, предлагать новые идеи и инициативы, помогать людям встречаться, разговаривать, писать и создавать, отмечается в обращении организаторов «Круглого стола». 23 ноября 2011 года суд Первомайского района Минска приговорил руководителя незарегистрированной властями правозащитной организации «Весна», вице-президента Международной федерации прав человека Олеся Беляцкого 4,5 годам колонии, признав его виновным в уклонении от уплаты налогов. Поводом для уголовного преследования Беляцкого стала информация о его счетах в иностранных банках, деньги, которые предназначались для помощи белорусским политическим репрессированным. Во время судебного процесса целый ряд организаций, перечислявших деньги на счета Беляцкого, письменно подтвердили, что переводимые ими средства предназначались на правозащитную деятельность. Приговор Беляцкому осудили страны Евросоюза и США, основные международные правозащитные организации, а также лидеры белорусских оппозиционных политических партий. В рамках «Круглого стола» состоится московская презентация книги «Дело Беляцкого» из серии «Библиотека свободы». Автор книги – журналист белорусской службы «Радио Свобода» Валерий Калиновский. Почему власть пошла на арест Беляцкого, который не был политиком и никогда не проявлял политических амбиций, занимаясь только правозащитной деятельностью?
В истории Беларуси начался новый этап, я бы сказал, этот период, который пошел после этих выборов, я бы назвал правозащитным. Гражданское общество занималось только тем, что помогало политзаключенным. И правозащитники, правозащитный центр «Весна», который возглавляет Олесь Беляцкий, играли здесь первую скрипку. Это очень не нравилось властям, потому что можно было найти и адвокатов, можно было выступить с заявлениями в прессе, поднять международный шум и так далее. И Олесю это удавалось. Это очень не нравилось властям, и они решили от него избавиться, спрятав его в тюрьму. Но это не значит, что они заткнули ему рот. Даже находясь в тюрьме, Олесь продолжает свою деятельность как правозащитник через письма. Конспиративным языком он продолжает консультировать своих коллег, писать другим людям, которым нужна поддержка не менее, чем ему в это время.
Пожалуй, ни одно из судебных дел правозащитников в Беларуси не получило такого международного резонанса, как посадка Олеся Беляцкого, учитывая, что он был вице-президентом Международной федерации прав человека, учитывая то, что он был одним из претендентов на Нобелевскую премию. А по-вашему, сейчас, когда белорусские власти снова начинают попытки, скажем, наладить отношения с Западом, возможно ли, что в деле Беляцкого могут произойти какие-то изменения?
Я ожидаю и я надеюсь на них, по крайней мере, вот во время первого визита за последнее время в Брюссель министра иностранных дел Беларуси Макея. Там ему прямо сказали, что хотели бы в ближайшее время пожать руку правозащитнику Олесю Беляцкому. Вот, так что я рассчитываю и думаю, что, возможно, к концу этого года это случится. Хотя Лукашенко не хотел бы этого сделать, не получив от Олеся Беляцкого там прошения о помиловании. Но Олесь на это не пойдет. Недавно я получил от него письмо. Он пишет, что второй год заключения, который 4 числа у него заканчивается, прошел намного быстрее и привычней. Происходит как бы такой процесс привыкания к жизни и распорядку в тюрьме. Не хотелось бы, чтобы это привыкание продолжалось. Олесь Беляцкий нужен нам, нужен на свободе.
Говорил Валерий Калиновский, автор книги «Дело Беляцкого». Акции солидарности с белорусским гражданским обществом запланированы в эти дни в США, Великобритании, Швеции, Германии, Литве, Украине, Казахстане и Киргизии. Что касается самой Беларуси, то правозащитники и активисты подали несколько десятков заявок на акции солидарности во всех крупных городах страны. Однако власти не удовлетворили ни одну из них. Поэтому ожидается, что 4 августа в разных городах Беларуси пройдут несанкционированные акции, которые традиционно закончатся задержаниями. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Шимон Перес, 9-й по счету президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира, несколько раз бывший премьер-министром, министром обороны, иностранных дел и возглавлявший много других важных министерств своей страны, сегодня отмечает 90-летие. Перес сегодня старейший действующий руководитель государства в мире, практически единственный, кто может похвастаться, что является президентом страны, в создании которой он успел принять самое непосредственное участие, рассказывает Элла Котлер.
Как все основатели Израиля, Перес – иммигрант. Родился он в Белоруссии и когда-то носил имя Шимон Перский. Часть его семьи переехала в Тель-Авив в 1934 году. Политическую карьеру Перес начал еще в юности и взбирался к власти достаточно успешно, несмотря на то, что не служил в армии, что и тогда, и сейчас в Израиле считается серьезным минусом для карьеры, как в политике, так и вне ее. Как отметил израильский историк и публицист Эфраим Ганор, Перес обладает талантом дружить с правильными людьми и налаживать новые связи. И именно это и помогло ему оказаться наверху.
Шимон Перес в начале карьеры был таким типом, которого не очень любили. Он не был в Пальмахе, он не служил в армии, он летал в США, когда тут воевали. Это делало его крайне непопулярным. Но началом его пути наверх было то, что он сумел найти подход к Давиду Бен-Гуриону. Этим он очень отличился от остальной молодежи своего поколения, тех, кто считал, что они смогут пробиться и показать себя, если будут служить в армии или в силах безопасности. А Перес стал главой Министерства безопасности, когда был еще молодым, и это пробудило значительный антагонизм к нему в обществе. Была даже популярная песенка про блоху, которая попала наверх. Нигде напрямую не говорилось, что имеют в виду Переса, но все знали, что это песня про него, про блоху, которую никто не видит, никто о ней не слышит, и вдруг она оказывается наверху.
Перес, который, конечно, казался совершенно незначительной персоной на фоне тогдашних политических титанов, таких как Бен-Гурион, Вейтсман, Голда Мейер и другие, смог при этом найти полезное не только лично ему применение своему таланту заводить знакомства с правильными людьми, как рассказывает Гонор.
Возвышение Переса по-настоящему началось еще тогда, когда он стал дружить с французской политической элитой, с правительством Ги Молле, с левым правительством. Он наладил с ними отличные связи, и именно благодаря этим контактам у Израиля развились хорошие партнерские отношения с Францией. Французы построили нам атомный реактор в Димоне. Сейчас об этом не говорят, но без содействия французов мы бы этот реактор тогда не создали. Более того, когда Перес только договорился об этом и доложил Бен-Гуриону о том, что французы готовы это сделать, его приняли за фантазера. И только когда Бен-Гурион сам встретился с Ги Молле, он понял, что Перес действительно в состоянии добиться результатов, и отношение к нему стало иным.
Фактически, на умении налаживать связи и договариваться и построена вся политическая карьера Переса. И на президентском посту он стал делать то, что не делали израильские президенты со времен Элиэзера Вейтсмана – ездить в гости и заниматься приемом гостей, постоянно договариваясь и постоянно налаживая дружеские отношения здесь и там, а также постоянно продвигая какие-то израильские инициативы. И сейчас 90-летний Перес по-прежнему работает израильской тяжелой артиллерией. Когда положение страны на международной арене становится совсем уж сложным, договариваться отправляется не резкий экс-глава МИД Либерман и не хороший оратор и достаточно упрямый лидер Нетаньяху, обладающий харизмой пожилого аристократа Перес, с мягким польским акцентом, говорящий на английском и французском. Пресса в целом любит Шимона Переса, поэтому об его провалах пишут значительно меньше, чем могли бы. Как отметил Эфраим Гонор, в глазах СМИ Перес уже милый дедушка, которому в основном прощают разнообразные чудачества, тогда как премьер-министр Израиля – непослушный мальчишка, которому припоминают даже мелкие огрехи. В частности, шум в прессе по поводу того, какие суммы канцелярия премьер-министра потратила на мороженое за год, был значительно масштабнее возмущения по поводу стоимости юбилея президента. При этом в случае мороженого речь шла о 10 тысячах шекелей, а президентский юбилей стоил миллионы, включая подарок в почти полмиллиона бывшему президенту США Клинтону, который должен был выступить с речью. Как подчеркнул Гонор.
Это не в наших традициях устраивать пышные празднования с прямой трансляцией по телевидению, как будто у нас какая-то тоталитарная страна. Он спустил на этот юбилей миллионы, и это тогда, когда экономика остается не в лучшей ситуации, и везде требуется сокращение статей бюджета.
Скандал по поводу президентского юбилея вышел немалый, и Пересу припомнили его прошлые прегрешения, включая и норвежские соглашения, в результате которых на Израиль обрушилась волна терактов, жертв которых Перес в свое время умудрился назвать жертвами мира. Шимон Перес в свои 90 все еще говорит то, что думает, и думает то, что он говорит. Весьма вероятно, что это одна из составляющих его успеха, наряду с умением не сосредотачиваться на неудачах. Перес неизменно проигрывал на всех выборах, включая предпоследние президентские, когда его обошел Моше Кацав. При этом сейчас Шимон Перес президент государства Израиль и уважаемая фигура в мировой политике, а Моше Кацав – арестант, отбывающий 7 лет за изнасилование. Как выразился сам Перес, умирают все, и оптимисты, и пессимисты. Это живут они по-разному. Я предпочитаю жить оптимистом. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Знаменитая американская пловчиха грузинского происхождения Элизабет Стоун, неоднократный призер Паралимпийских игр, была усыновлена американской матерью в 4-летнем возрасте и никогда не знала своих настоящих родителей. Недавно с помощью журналистов «Радио Свобода» она впервые побывала в Грузии и встретилась со своей биологической матерью, которой когда-то пришлось отказаться от ребенка-инвалида из-за нищеты, рассказывает Александр Гостев.
На то, чтобы найти друг друга, двум семьям понадобилось больше 20 лет. Для Элизабет Стоун возвращение в горную грузинскую деревню Дихашхо в западной части страны означало возвращение к корням. А для семьи Хурцидзе ее приезд ознаменовал окончание многолетнего периода стыда и сожалений, сменившихся слезами радости.
Я только что встретилась со своими братом и сестрой, Лашей и Тионой, на околице деревни. Они захотели, чтобы я поехала на их машине. Конечно, я не говорю с ними на одном языке, однако Тиона всю дорогу держала меня за руку. Когда мы уже подъезжали к их дому, я увидела людей, детей, всех жителей этой деревни. Потом мы через ворота заехали во двор, и я увидела свою биологическую мать Лиану. Она сидела там. И почти сразу же она начала плакать.
Родившаяся в 1990 году девочка страдала от редкого синдрома, из-за которого ее правая нога была вдвое короче левой. Однако атлетические таланты Элизабет полностью затмили ее инвалидность. Ее приемная мать Линда Стоун, физиотерапевт из штата Мичиган, посвятила себя шлифовке спортивных способностей Элизабет. Она впервые познакомила своего ребенка с водой вскоре после того, как Элизабет в возрасте 4 лет приехала из Грузии. В 2008 году Элизабет Стоун завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Пекине. В прошлом году она получила 2 бронзовые медали на играх в Лондоне за 100-метровку баттерфляем и за плавание на спине. Именно тогда журналисты «Радио Свобода» и заинтересовались ее судьбой и удивительными успехами. В интервью Стоун рассказала о своей заветной мечте – найти своих родных и узнать историю собственного рождения. Однако прошло еще довольно много времени, прежде чем в Тбилисское бюро грузинской службы «Радио Свобода» позвонил мужчина, назвавшийся дальним родственником биологической семьи Элизабет. Корреспондент грузинской службы поехал в селение Дихашхо, все население которого насчитывает не более 1000 человек, и встретился с 73-летней Лианой Хурцидзе. Пожилая женщина с испуганными глазами задрожала при первом же упоминании имени Кетеван, той самой девочки, которую мир сегодня знает как Элизабет Стоун. Но сегодня, спустя год, ее лицо лучится счастьем, ведь до этого женщине говорили, что ее дочь, о судьбе которой она ничего не знала, скорее всего, давно умерла.
Наконец-то я увидела Кетину. Благослови вас и ее приемную мать, которая показала мне мою дочь.
Линда Стоун, долго копившая деньги на дорогой авиаперелет из США в Грузию, подарила семье Хурцидзе альбом с детскими фотографиями Элизабет в разном возрасте. Она рассказывает, что приезд в Грузию также стал для нее исполнением давней мечты как родителя – привить дочери чувство гордости за обе ее родины, бывшую и нынешнюю.
Элизабет с первого момента, как я ее усыновила, знала, что она родом из Грузии, и помочь ей начать гордиться собственным происхождением было для меня важной задачей. Когда она участвовала в международных соревнованиях, я держала в руках 2 флага, американский и грузинский, и размахивала ими, пока она плыла.
Хурцидзе и Стоун общались через переводчика, и во время этого разговора выяснилось то, о чем Элизабет и Линда догадывались давно. Когда родилась Элизабет, у Лианы Хурцидзе и ее мужа Амберки уже было 2 детей, и они страшно боялись, что не смогут прокормить и правильно ухаживать за ребенком-инвалидом. Беспорядки и нестабильность в Грузии, последовавшие за развалом Советского Союза, сделали поиски лекарства и всего необходимого для девочки еще более трудной задачей. Они приняли тяжелейшее решение в своей жизни – передать Элизабет Кетеван в детский дом в Кутаиси. Но и для Лианы, и для сестры и брата Элизабет, даже спустя многие годы, чувство душевной боли оставалось столь же пронзительным, как и прежде. Тиона Хурцидзе сквозь слезы рассказывает.
Я по-настоящему счастлива сегодня. Счастлива, потому что все это происходит на самом деле. Моя сестра только что ступила на порог моего дома. Мы так рады встретить ее, и мы всегда будем вместе с ней, будем поддерживать ее во всем. А остальное зависит от нее. Пусть она сама решит, как ей быть дальше.
Элизабет, по-хорошему пораженная до глубины души, по ее собственным словам, подчеркивает, что она всегда, раньше или позже, мечтала повстречаться со своими родственниками, как ради них, так и ради себя самой.
На самом деле есть одна главная причина, по которой я здесь. Потому что я хотела сказать, что вовсе не держу на них никакого зла. Я хотела бы, чтобы у них в душе все улеглось, встало на свои места, чтобы они поняли, что все хорошо.
Стоун и Хурцидзе договорились поддерживать между собой связь, а молодые – учить языки грузинский и английский. Элизабет и Линда уже копят деньги на новую поездку, вероятно, года через 2 в Грузию, страну, которую они теперь называют второй родиной. Александр Гостев, Радио Свобода.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.